Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
О главных новостях выпуска. В Турции сообщается о новых подтвержденных заболеваниях людей птичьим гриппом. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом. Россия усилила контроль на границах с Грузией и Азербайджаном. Ариэль Шарон постепенно выводится из искусственной комы. Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Вспышки болезни отмечены в трех районах – на юго-востоке страны, в центральной части около Анкары и на севере у Черного моря. Десятки людей госпитализированы с подозрительными симптомами. Всемирная организация здравоохранения подтвердила пока только 4 случая. По ее данным, пока нет свидетельств того, что болезнь передается от человека к человеку. Генель Родье, руководитель миссии ВОЗ, посетивший деревню Догубаязид, где произошла первая вспышка заболевания, заявил в интервью агентству Рейтер.
Первым делом мы должны увидеть, что происходит здесь. Нам необходимо гарантировать отсутствие контактов между людьми и инфицированной птицей. Пока в этой деревне нет признаков перехода вируса от человека к человеку,
сказал руководитель миссии ВОЗ в Турции. Россия усилила контроль на границах с Грузией и Азербайджаном, чтобы не допустить проникновения в страну вируса птичьего гриппа. Особое внимание уделено пограничным пунктам, через которые будут возвращаться после паломничества в Мекку более 4000 россиян, ехавших туда через Турцию. Власти Грузии и Азербайджана запретили импорт мяса птицы из Турции, чтобы не допустить распространения птичьего гриппа. Власти Армении рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Турцию. Европейский Союз намерен запретить импорт пера из 6 граничащих с Турцией государств. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом. По сообщениям государственных СМИ, в провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Информации о том, при каких обстоятельствах он заразился, нет. В Иерусалимской больнице врачи постепенно выводят премьер-министра Израиля Ариэля Шарона из искусственной комы, в которой он находился после двух операций в связи с обширным инсультом мозга. Директор больницы сообщил о признаках улучшения состояния премьера.
К настоящему моменту он стал реагировать на боль, стал чуть-чуть шевелить правой рукой и правой ногой. Эти признаки, вместе с реакцией на боль в форме небольшого повышения кровяного давления, говорят о том, что мозг сохранил некоторую активность.
Это был директор больницы доктор Шломо Мор Йосеф. А вот что сказал журналистам заведующий нейрохирургическим отделением доктор Феликс Уманский.
Он находится в очень тяжелом критическом состоянии. Ему предстоит долгий путь к выздоровлению, поэтому прогнозы должны быть крайне осторожными. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь ему пройти через все это.
Говорил зав. Отделением Иерусалимской больницы, в которой находится Ариэль Шарон. Врачи считают, что им, скорее всего, удастся спасти премьеру жизнь, но вернуться к активной работе он уже, судя по всему, не сможет. Степень поражения мозга Шарона можно будет определить только после полного вывода его из комы. По меньшей мере 28 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде у Министерства внутренних дел Ирака. Сначала смертник подорвал заминированную машину, затем министерство было обстреляно из миномета. Группировка «Аль-Каида» в Ираке в обнародованном в интернете заявлении взяла на себя ответственность за нападение. В результате других нападений в Багдаде и Киркуке убиты 4 человека, в том числе сотрудник иракских спецслужб и судья.
Радио «Свобода». Новости.
Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе отложен. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Начавшийся в понедельник судебный процесс продолжался около 4 часов. Он был прерван после того, как одному из обвиняемых, Николаю Протасову, стало плохо. Медики поставили ему диагноз – гипертонический криз. Второе судебное заседание намечено на 11 часов 23 января. На скамье подсудимых находились бывшие сотрудники МВД Украины Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Им предъявлено обвинение в совершении осенью 2000 года убийства редактора интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гангадзе. Ряд украинских политиков уже заявили, заявили, что начавшийся в понедельник судебный процесс не поставит точку в деле об убийстве журналиста, говорит депутат Верховной Рады социалист Николай Рудьковский.
До тех пор, пока дело не передается в суд вместе с заказчиками и организаторами, это все лишь форма выпустить пар и увести от ответственности людей, которые фактически организовали убийство Георгия Гангадзе. Потому что у милиционеров не было мотивации, зачем за ним следить и зачем его убивать. Они действовали строго по указке.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Бишкеке убит известный спортсмен, один из кандидатов на пост главы Олимпийского комитета Киргизии Раатбек Санатбаев, рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
По сообщению пресс-службы МВД республики, спортсмен был застрелен 2 выстрелами в голову. Раатбек Санатбаев скончался по пути в национальный хирургический центр, не приходя в сознание. Убийцам удалось скрыться. Как сообщили в Киргизском национальном олимпийском комитете, погибший в последние годы возглавлял центр подготовки к Олимпийским играм и являлся претендентом на пост президента национального олимпийского комитета республики. Ранее эту структуру возглавлял сын экс-президента Киргизии, депутат Айдар Акаев. Потом Олимпийский комитет возглавил депутат Баяман Эркинбаев, застреленный осенью прошлого года в Бишкеке. Сейчас на пост главы Олимпийского комитета претендует известный криминальный авторитет Рыспек Акматбаев, обвиняемый в настоящее время в организации серии заказных убийств. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В суде Лондона начался процесс по делу исламского священнослужителя, обвиняемого в разжигании расовой ненависти и убийстве. Абу Хамзе Аль-Масри грозит пожизненное заключение в случае признания его виновным. 47-летний уроженец Египта, бывший имам одной из лондонских мечетей, был арестован в мае 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о фильме «Дневной дозор» и успехе российских блокбастеров, новой ленте Евгения Юфита «Прямохождение», российских книжных новинках и выставках, открывшихся в Москве в начале Нового года. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Фильм Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор», вышедший на экраны в первый день Нового года, бьет рекорды по кассовым сборам. За первые дни проката он собрал более 13 миллионов долларов, а итоговые сборы ему прогнозируют в районе 30 миллионов. Картину посмотрели уже 3 миллиона зрителей, в том числе корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова.
У Сергея Лукьяненко, автора всех «Дозоров», есть любимый анекдот, который повторяется, по крайней мере, в двух книгах. Перед Новым годом появились не настоящие елочные игрушки. Они яркие, красивые, блестят. А не настоящие, потому что радости от них нет. К сожалению, тоже можно сказать о втором фильме саги о дневном и ночном дозорах.
Ну как?
Наехал их столько. Темным-темно. Шабаш какой-то.
В фильме много погонь и перевоплощений, и драк, и катастроф, и вообще того, что называется экшен, и хороших съемок, и компьютерная графика на высоте. Вот, например, очень красивый эпизод, где героиня Жанны Фриске, ведьма Алиса, на красном автомобиле, вопреки законам тяготения, катается по стенам гостиницы «Космос». И эффектный эпиграф к фильму совсем в духе рекламных роликов Тимура Бекмамбетова о Тамерлане. И фантастическое перевоплощение актрисы Галины Тюниной в актера Константина Хабенского. И все было хорошо, если бы герои не забуксовали в личной жизни, которая буквально заменила им обязанности дозорных.
Пишите объяснение, где были этой ночью и кто может подтвердить ваше алиби.
Вампирчик.
Ты откуда знаешь?
Приезжай, я по тебе соскучился.
Городецкого ко мне.
Главный герой фильма «Дневной дозор», светлый маг третьего уровня, сотрудник ночного дозора города Москвы Антон Городецкий, в отличие от своего литературного прототипа и в отличие от своих западных экранных аналогов, например, «Блейда» или «Константина, повелителя тьмы», занят не спасением мира, а выяснением отношений с любимой девушкой, которая скоро станет великой волшебницей, и с сыном, которому Городецкий плохой отец и который скоро станет темным магом. Вместо папы мальчика Егора воспитывает плохой дяденька по имени Завулон.
Вот, смотрите, что я нашел, дядя Завулон. Это мел судьбы.
Алло.
Завулон!
Слушаю.
Мел у тебя?
Нет.
Ты не имеешь права его трогать.
А я и не трогаю.
Что у вас там за сборище? Ты не хочешь меня пригласить?
Нет, я тебе фотографию пришлю.
Напрасно светлый Гессер стремился попасть на день рождения Егора. Это оказалась банальная богемно-тусовочная пьянка по среднему разряду, а совсем не бал у сатаны. Гостей со стороны темного магического сообщества изображали Борис Моисеев, Вилли Токарев, Артемий Троицкий, Никас Сафронов и другие. На этом гламурненьком фоне светлые маги, они же сотрудники ночного дозора, одетые как рабочие электромонтажники, как-то терялись и обесмысливались. Мораль фильма, ради которой была запущена дорогостоящая киномашина, «Вина отцов перед детьми». Российские зрители уже видели фильмы на этот сюжет, например, «Возвращение» и «Коктебель». 40-летние российские режиссеры и продюсеры, видимо, не в состоянии разрешить этот конфликт в жизни и переносят его на экран. Еще есть такое чувство, что создатели фильма получили заказ на подъем рождаемости и запрет абортов в России при помощи кино. И романы Сергея Лукьяненко, и даже первый фильм «Дозоров» были совсем о другом.
Елена Фанайлова о фильме «Дневной дозор». Доля отечественных фильмов в российском кинопрокате неуклонно растет. В 2003 году она составляла 12%, в 2004 – 18%, а по итогам только первого полугодия прошлого года выросла до 25%. Кассовые сборы «Ночного дозора» составили более 16 миллионов долларов. Турецкий «Гамбит» побил рекорд «Ночного дозора», собрав за 5 недель проката более 18 миллионов. Неплохие результаты показали «Статский советник» – 8,5 миллионов – и «Бой с тенью» — 7,5 миллионов. И, наконец, абсолютный чемпион кассы 2005 года — «Девятая рота» Федора Бондарчука. Результат ошеломляющий — почти 25 миллионов долларов. Оптимисты поспешили заявить о том, что Россия бросила вызов Голливуду. Профессиональные эксперты пока менее категоричны. Главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров, с которым беседовал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров, убежден, что о плановом возрождении российского кино говорить рано.
Во-первых, мы видим, конечно, усилия, прежде всего, отдельных продюсеров, потому что плановой какой-то подготовки блокбастеров, вычислений каких-то их больших прокатных возможностей, тематических каких-то предпочтений, всего этого, конечно, налицо еще нет. Ну, наверное, это нелепость, что, скажем, появляются одновременно два блокбастера по романам Акунина, где героев Акунина с одинаковыми именами играют разные актеры, при том, что фильмы делают одни и те же люди, я имею в виду, прежде всего, продюсерскую команду. С другой стороны, что такое появление «Девятой роты»? Конечно, это появление фильма какого-то гражданского звучания. На такие фильмы пошла молодежь. Появился момент самоопределения нации, поиска каких-то общегражданских моментов. И мы же понимаем, что как бы на уровне людей все наши эстетические сюжеты, они немножко иначе всегда разворачиваются. И я вижу в этом очень позитивные, хорошие моменты, которые есть. Но это всего лишь шажки. Процесс мы получим по совокупности еще нескольких лет, может быть.
Ну, давайте тогда затронем и других кассовых чемпионов, турецкий «Гамбит».
Как я сказал, это роман Акунина. Фильм, конечно, сделан в таком клиповом, что ли, мне кажется, монтаже. Сама монтажная фраза опережает, по-моему, мысль развития сюжета. Но это свойственно и «Ночному дозору», и в меньшей степени, конечно, «Статскому советнику». И мне кажется, это идет от того, что уж очень хочется режиссерам, неуверенным до конца, что они на правильном пути, что у них есть контакт со зрителем, уж очень хочется напряженно дыхание, как бы создать еще до того, как зритель придет в зрительный зал. Это все есть в монтажной фразе этих фильмов.
Если говорить языком цифр, то российский кинематограф отвоевал себе в этом году почти 20% проката. Для сравнения, французское кино с учетом государственной поддержки контролирует 35% больших экранов в своей стране. Удастся ли российским режиссерам и продюсерам еще больше расширить кинематографическое поле на своей территории за счет непобедимого Голливуда?
Сейчас мы выходим на понимание того, что нужна какая-то программа. Одна крупная премьера в неделю. То есть, если мы сейчас называем 5-10 блокбастеров, там все понимают, что надо иметь 52 премьеры в год. А для того, чтобы иметь 52 хороших фильма, значит, это должен быть, ну, хотя бы каждый там, ну, второй не получится, но хотя бы каждый третий фильм, хотя бы, да. А по-хорошему, каждый пятый фильм, потому что здесь же тоже должна быть селекция. Не каждый же фильм можно представить публике как массовый, как там, безусловно, интересный, талантливый, удачный и так далее. И когда мы выйдем на эти 52 фильма в год, вот таких крупных, не артхаусных, вот тогда, я думаю, можно будет говорить уже о 30, может быть, даже о 40%.
Скажите, есть ли шансы у российского кино занять свою нишу в европейском прокате? Как это демонстрируют, к примеру, французы, англичане, в меньшей степени итальянцы и немцы? Или эти шансы еще призрачны?
Если говорить про вот те реальные попытки и шаги, которые совершаются, если говорить о дневном дозоре, то, конечно, это скорее больше такой американский вариант. Почему? Потому что это ориентация на очень молодого зрителя, подросткового зрителя, который пришел посмотреть аттракцион. Если говорить про более зрелого зрителя, более, может быть, культурно развитого зрителя, с которым мы всегда как бы связываем европейские, что ли, наши такие представления, то, конечно, это путь очень непростой, потому что он связан, наверное, с интеграцией в культуру в целом. Есть ли писатели, которых читают во Франции, русские писатели, есть ли художники, есть ли музыканты, есть ли композиторы, которые там приняты, в честь которых проводят фестиваль? Конечно, они есть. Но, наверное, так часто бывает в европейской культуре, все-таки все это носит какой-то точечный характер. Да? Ну вот Леонид Десятников, замечательный наш композитор, который в этом году отметил свое 50-летие, он имеет свой фестиваль в Швейцарии. Но ведь прокат не может развиваться по законам только культурного события. Он должен быть более универсальным, более всепроникающим, более широким, как понятие. И в то же время темы должны быть какие-то изысканные. Ну вот, например, Франсуа Озон. Все-таки для нас он достаточно элитарный режиссер, а во Франции он общепринятый. И то, что государственная доля в кино слишком велика, и при всем при том, что она важна, и об этом тоже можно говорить, тем не менее, если бы здесь было больше волеизъявления художника, может быть, этот процесс шел бы и быстрее. Почему? Потому что не было бы подстраивания под заведомые стереотипы того, что пройдет, что не пройдет, какие темы приняты, какие темы не приняты. Ушла бы та определенная усредненность, которая, может быть, и мешает сегодня нашему кино стать, может быть, более ярким в глазах европейских зрителей. Все-таки должна быть ставка на определенные европейские имена, на некую принятость, да, этих имен. А где эти имена? Ну, вот Сокуров, да. Интересный проект сейчас делает Константин Лопушанский, делает, кстати говоря, вместе с немцами, с французами, по роману братьев Стругацких «Дикие лебеди». Естественно, что это тема, которая, наверное, будет интересно, потому что и Стругацкие издаваемые в Европе писатели, и Лопушанский человек с очень определенной репутацией. Но таких режиссеров всего несколько.
Российские кинематографисты, так же, как и их коллеги из США, ищут своего зрителя. Первые успехи обнадеживают. Люди хотят смотреть русские картины. Какие жанры пока не подвластны российским продюсерам и режиссерам?
Вообще, как бы, развлекуха очень плохо удается. Это связано с тем, что все наше искусство, оно всегда было достаточно серьезным, гражданственным. Оно всегда было ориентированным на какие-то очень высокие запросы, ответы на самые насущные, что ли, жизненные вопросы. И вы вспомните, что у нас всегда там, если взять драматургию 19 века, как правило, все комедии были переводные. Если возникала комедия, то это было обязательно «Горе от ума» или «Ревизор». Надо сказать, что вот дефицит развлекательности, он сегодня очень сказывается, потому что, ну, есть, наверное, вот уровень аншлага, больше ничего, потому что... А какая-то средняя комедия, которая, вот, ну, в свое время, помните, мы смотрели много комедий Сани Жирардо, например, французских, они же не стали какими-то событиями в истории кино, но, тем не менее, на них ходили, их любили, они создавали определенное настроение, была замечательная актриса в них. У нас сейчас, кстати говоря, есть актеры, но они не востребованы именно в силу того, что индустрия их просто не может задействовать. Удачной комедии нет, удачных мелодрам очень мало. И многое, конечно, упирается в основу, в школу. Чему учат сценаристов, режиссеров, как учат. И ставка на большого художника, она все равно априори, она в подсознании все равно присутствует.
Политическое кино удается российским режиссерам или нет?
Ну, а что у нас такого было из политического кино в последнее время? Сериал «Брежнев».
Действующий президент страны может быть главным главным героем картины или нет? Или мы еще не созрели для этого?
Ну, наверное, это чисто американские какие-то образцы, когда вот идет разработка именно таких сюжетов. А появление чисто политических сюжетов, конечно, оно возможно. Но, я думаю, для этого наше общество должно очень определенно перейти в сторону буржуазности, чтобы появилось левое искусство. Потому что политическое искусство, как правило, левое искусство. Оно разоблачает сильных мира сего, оно показывает коррупцию, оно показывает какие-то злоупотребления.
О новом российском кино корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров говорил с главным редактором журнала «Кинопроцесс» Вячеславом Шмыровым. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 2005 год был удачным не только для коммерческого, но и артхаусного российского кино. Назову лишь три картины. «Четыре» Ильи Хржановского, главная премия кинофестиваля в Роттердаме, «Гарпастум» Алексея Германа-младшего, премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, и «Прямохождение» Евгения Юфита. Фильм впервые показан на Роттердамском кинофестивале и осенью вышел в российский прокат. Родоначальник некрореализма, движения, возникшего в ленинградском арт-подполье 80-х, Евгений Юфит, с которым беседовала Татьяна Кондратович, и сегодня, когда уже нет деления на официальное и неофициальное кино, считает, что его работа не вписывается в контекст российского искусства.
Дело в том, что я сомневаюсь, что этот статус можно определить в контексте российского искусства. Я абсолютно выпадаю из этого контекста российского искусства. Я больше считаю себя существующим как бы в контексте мирового искусства. И это, наверное, подтверждает то, что ретроспективы проходят не здесь, не только сейчас в России. Также в этом году было две больших ретроспективы в Роттердаме и Амстердаме, в Нидерландском киномузее, на Роттердамском кинофестивале, также в каких-то университетах США. То есть это такое, скажем так, больше интернациональное искусство, не имеющее какой-то привязки к конкретной социальной среде, к конкретному государству.
Не кажется ли вам, что то, что происходит сейчас в искусстве, все больше вызывает ассоциации с далекими 80-ми, когда вы начинали? В частности, фильмы, которые приходится видеть по телевизору, по своей стилистике все больше напоминают соцреализм, а точнее, я бы даже назвала это своеобразным капиталистическим реализмом. Хотя совсем недавно, в 90-е годы, казалось, что все это навсегда кануло в вечность. А вот стилистику независимого кино сегодня определить гораздо сложнее. С какими проблемами приходится сталкиваться сегодня вам, как режиссеру, пытающемуся идти не в ногу со временем?
В идеологическом плане проблем никаких, потому что я настолько выпадаю из общего контекста российского кинематографа, что просто, скажем так, мной никто не интересуется, я никем не интересуюсь. А то, что касается финансовых проблем, то они как и были 15 лет назад, они так и остались. То есть это в основном, если мне удается что-то сделать, это, наверное, бюджеты, которые раз в 10 меньше, чем то, что необходимо на полнометражную работу, и деньги, в основном, это гранты какие-то, фонды субсидировать. То есть это работа идет за счет каких-то средств некоммерческих организаций, как, например, последняя работа была снята при поддержке Хьюбрбалсфанда, это фонд, голландский фонд, предыдущая работа «Убитые молнии», там еще участвовал один фонд швейцарский, то есть это вот такая практика.
Одну из ролей в фильме «Прямохождение» сыграл ваш бывший соратник по некрореализму Андрей Мертвый. Может быть, это является шагом к возрождению некрореализма?
Он играл там, но он играл роль второго плана, где стога сена, такой запоминающий эффектный кадр, красивый, где вот эти вот как бы антропоморфные существа идут вдаль. Те люди, с которыми я начинал в конце 80-х, они до сих пор, как режиссеры, они, конечно, перестали уже давно существовать, но они участвуют в моих съемках как актеры второго плана преимущества, как какие-то типажные актеры.
Мне показалось, что фильм «Прямохождение», как брат-двойник, похож на «Серебряные головы» и по стилистике, и по сюжету. Только в первом речь идет о скрещивании человека с приматами, а в другом – с деревом. Что это, своеобразная дилогия, пародирующая и воспроизводящая архетипы научных поисков и экспериментов 20-го столетия? Если да, то предполагается ли продолжение? И с кем, по-вашему, можно было бы еще скрестить человека для того, чтобы улучшить его породу?
Дело в том, что я не думал даже. Я как бы, когда задумывал этот фильм, у меня не было никаких отсылок к «Серебряным головам» и к фильму «Убитые молнии». Дело в том, что фильм, вот как бы, ну, кто-то называет это трилогией «Убитые молнии», он был связан с вопросами палеоантропологии, с вопросами происхождения человека, различными теориями происхождения человека. Но тот сюжет, который мы, тот сценарий, который вот мы писали тогда с Натальей Скороход, не было возможности реализовать. Это бывает очень часто. Ты получаешь какой-то грант или какие-то деньги под один проект, но ты не можешь его материализовать ввиду отсутствия полнокровного финансирования. То есть не удалось найти каких-то средств, которые бы позволили его в полной мере реализовать. Поэтому и появился фильм «Прямохождение», который продолжает эту тему, но раскрывает ее глубже и позволяет как-то как бы до конца реализовать как бы мой творческий потенциал в этой теме. Я думаю, что если удастся следующий фильм снять, он не будет никак связан с этой проблематикой.
Одна из самых больших удач в вашем фильме – роль Николая Мартона. Каким образом народный артист России и актер академической школы оказался в андеграунде?
Впервые его пригласили на роль «Серебряные головы». Я не помню, как так вышло, но тогда он однозначно согласился после первой же встречи. Видно, как-то удалось его убедить, что это достаточно интересно для него. Он вообще человек достаточно широкий, и у него не было, когда мы предлагали ему какие-то экстраординарные какие-то сцены, где он должен, например, раздеваться, ходить в рваной рубашке и что-то еще делать. Он ни в коей мере не противоречил этому, и... Ну, так он профессиональный актер, он понимал, что может быть все, что угодно.
Кино – вид искусства, который больше других связан с достижениями научно-технического прогресса. Не кажется ли вам, что желание художника противостоять этому прогрессу, снимая черно-белые фильмы, является своеобразным донкихотством, обреченным на поражение?
Ну, лично для меня это, конечно, искусство. Если бы это было производство, я бы, наверное, уже давно бы снимал на какие-то... скажем так, в техническом плане более совершенные технологии, там, high definition и так далее. Но я сторонник кино как изобразительного искусства. Для меня картинка, визуальная атмосфера в кино превалирует над всем остальным. Я прежде всего снимаю кино как художник, как фотограф. И поэтому я снимаю на черно-белую кинопленку, поскольку считаю черно-белое кино и фотографии в художественном и эстетическом плане наиболее совершенные, гораздо выше, чем цветная фотография, цветное кино, тем более видео.
А собираетесь ли вы сохранить и впредь верность черно-белому кино?
Ну, я буду стараться, конечно, буду стараться. Дело в том, что сейчас черно-белое кино уже переходит в разряд такого крайне как бы элитарного и крайне дорогого. То есть уже черно-белое кино становится дороже, чем цветное, потому что его перестают кинопленку выпускать, выпускают малыми партиями. И это уже считается как нечто такое рукотворное и поэтому очень дорогое. Поэтому буду стараться. Хотя, тем не менее, я не исключаю, конечно, и каких-то экспериментов с светом, с цветной кинопленкой. Другое дело, что стандартная технология, кодек, Fuji и так далее, она не позволяет внедряться в процесс изменения, во всяком случае, сильный на уровне химической обработки, внедряться в процесс изменения каких-то цветовых оттенков, их теплоты, тональности и так далее.
Вы очень любите снимать воду, и особенно грязь, в которой ваши герои валяются, тогда как я уже давно заметила, что практически во всех фильмах, идущих в частности сегодня по телевизору, присутствует какая-то неестественная чистота. Все аккуратно подстрижены, в новеньких костюмах, в тщательно отремонтированных интерьерах, и надо сказать, что это достаточно утомительно. В этом отношении ваши фильмы как будто позволяют глазу немного отдохнуть. Евгений, грязь в ваших фильмах – это сознательный вызов мировому порядку или же спонтанное движение души, которое еще нуждается в психоаналитических обоснованиях?
Нет, все проще, потому что вода и, как вы сказали, грязь, хотя там, я не знаю, грязь, может быть, это не грязь, это, может, просто какие-то листья. Это природная среда, которая гораздо более чистая и прозрачная, чем евроремонт и так далее. То есть это то естество, которое я хочу добиться в своем кинематографе, поэтому я и снимаю на черно-белую пленку, а не на цветную, которая будет передавать всю как бы яркость, такую утрированную яркость, патологичность, нереальную красоту вот этих самых интерьеров с евроремонтом.
И последний вопрос. Насколько актуален для современного искусства знаменитый девиз некрореалистов «тупость, бодрость, мужество»?
Вот видите, как вы со мной беседуете. Я как бы в бодром, в жизнерадостном состоянии. Продолжаю работать уже 20 лет при разных режимах, при разных ситуациях, невзирая ни на что. Так что он актуален. Дай Бог, он был актуален для всех, кто слышит эту передачу.
На вопросы Татьяны Кондратович отвечал кинорежиссер Евгений Юфит. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После рекламы и выпуска новостей – обзор российских книжных новинок и выставок, открывшихся в Москве в праздничные дни.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Вспышки болезни отмечены в трех районах – на юго-востоке страны, в центральной части около Анкары и на севере у Черного моря. Десятки людей госпитализированы с подозрительными симптомами. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом. По сообщениям государственных СМИ, в провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Россия усилила контроль на границах с Грузией и Азербайджаном, чтобы не допустить проникновения в страну вируса птичьего гриппа. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон постепенно выходит из искусственной комы, в которой он находился после двух операций в связи с обширным инсультом мозга. По словам руководства Иерусалимской больницы, где находится премьер, Шарон стал реагировать на боль и немного шевелить правой рукой и правой ногой. По меньшей мере 28 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде у Министерства внутренних дел Ирака. Группировка «Аль-Каида» в Ираке в обнародованном в интернете заявлении взяла на себя ответственность за нападение. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января. По словам председателя апелляционного суда в Киеве, решение принято в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых. Кандидат в президенты Беларуси, бывший председатель Верхней палаты парламента Александр Войтович, отказался от участия в выборах. Предстоящее голосование и ход подготовки к нему Войтович назвал фарсом. В одном из азербайджанских оппозиционных движений партии национальной независимости произошел раскол. Новый председатель партии Али Алиев обвинил прежнего Этибара Мамедова в тайном сговоре с правительством.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжит программу обзор российских книжных новинок. Михаил Берг расскажет о книгах, которые он читал в дни зимних праздников.
Готовя этот новогодний выпуск «Книжного угла», я искал книжные новинки не столько с новогодней или рождественской тематикой, сколько книги с новогодним и рождественским духом, и обнаружил то, что искал, в неожиданном виде. Что, надо сказать, полезно? Полезно иногда наказывать собственную самоуверенность. Первая книга, хотя и называется «Контуры смеха», но принадлежит перу Леонида Романкова, известного петербургского правозащитника, известного мне еще с советских времен, так как он печатался в ленинградском самиздате, человека более чем серьезного и ответственного, хотя при этом приятного и легкого. Но то, что он собирал всю жизнь микроистории, которые, наконец, выпустил как раз перед Новым годом, этого я, честно говоря, не ожидал. Как и то, что эти истории будут действительно забавные. Примерно половина из них связана с тем, что называется «весельем на Руси», то есть питьем. Вот одна из них.
Мы с подругой жили на Пушкинской улице в коммунальной квартире в маленькой 11-метровой комнате. Дверь комнаты выходила примерно в середину длинного коридора, идущего от входной двери к туалету и ванной комнате в другом конце коридора. В первой комнате от входной двери жил Роман Татарин. Он работал грузчиком и каждый день после работы выпивал маленькую водки или больше, чтобы расслабить натруженные мышцы. Иногда выпивка затягивалась, особенно если его навещали приятели или он приводил девушек с московского вокзала.
Однажды ночью я проснулся от какого-то странного звука, будто шестипалая собака неторопливо шла по коридору или даже ползла. Я приоткрыл дверь и увидел Романа, который в черных сатиновых трусах полз на четвереньках по коридору в сторону туалета. За ним тоже на четвереньках ползли две девушки, одна в розовой комбинации, а другая в голубой. Время от времени Роман оборачивался и сдавленным шепотом кричал девушкам: «За мной! Уже близко!»
В книге Леонида Романкова много рассказов, связанных с его географическими, археологическими и прочими поездками. Есть серия рассказов о рабочем по фамилии Шустер. Есть бард-опера «Анна Каренина», где на мотивы известных песен должны исполняться забавные арии. Но мне как-то больше приглянулась серия про Романа. Вполне, на мой взгляд, новогодняя.
На Пушкинской, кроме нас и Романа, жила еще весьма интеллигентная женщина, врач Мария Моисеевна. На какой-то праздник она купила себе живого сама и пустила его плавать в ванную, чтобы он оставался свежим до момента заклания. Роман пришел сильно пьяный и сначала помочился в ванну, в которой плавал сом, а потом разделся, влез в ванну и принялся плавать и ловить сама. Но сом не давался и ускользал. Дверь Рома закрыл, и Мария Моисеевна стучала в дверь, требуя открыть, а неудачливый рыбак бубнил: «Сейчас, сейчас, открою, только сначала удушу гада».
Если новогодний дух я обнаружил у Леонида Романкова, то рождественский в книге Владимира Липовецкого «Ковчег детей», вышедшей в петербургском издательстве «Азбука» накануне Нового года и рассказывающая удивительную историю о кругосветном путешествии 800 петроградских детей в тяжелых и голодных 1918-1920 годах. В это действительно трудно поверить, но несколько сотен петроградских детей, вывезенных от голода на лето в хлебные губернии, при помощи американского Красного Креста и прежде всего одной американской семьи, попадают сначала в Америку, где живут несколько лет, а затем доставляются домой в Советскую Россию. Узнал об этом и написал книгу моряк Владимир Липовецкий, совершенно случайно, кстати говоря. Ну а как сложилась дальше судьба этих петроградских детей, побывавших в Америке во время гражданской войны? Ведь в советское время такая статья в анкете была компрометирующей.
Должен сказать, что, видимо, вот эти три года скитаний и путешествий наложили особый отпечаток на их психику, на их интеллект. Многие дети стали выдающимися людьми. Там обычно называют 3-4 человек, например, композитор Запольский, лауреат государственной премии ученый Зуев. Естественно, Леонид Якобсон, всемирно известный хореограф, который поставил «Шурале», хореографические миниатюры, балет «Спартак». Называет еще профессора Иванова. Профессор Иванов был специалистом по Бобовым и был правой рукой академика Вавилова, одного из братьев, занимавшегося растениеводством. Ну, а что касается части вопроса, как сложилась их судьба, они, конечно, вернулись в наивном понимании, что, будучи за границей, это вызовет интерес и никак не вызовет преследования. Но потом они быстро поняли, когда они поступали в университет, и после того, как был за границей, им отказывали в приеме или выгоняли. В таких случаях множество. Они больше не стали указывать в анкете, был ли за границей прочерк. То же самое случилось с Якобсоном. Великий хореограф, светило нашей культуры, и он не указывал. Он женился, и жена его, Ирина Давыдовна Якобсон, мне вот говорила, что первые два десятка лет он мне ничего не говорил. Будучи в Америке с Майей Михайловной Плисецкой, он и ей не рассказал. Вот представь себе метрополитена про репетицию, не говорит о стране, о ценах, о политике. А ему бы сказать, а я здесь уже был когда-то, он не говорил, и она мне предупредила: не пишите в книге, что Якобсон был в Нью-Йорке, иначе вы попадете в неловкое положение.
Вот такая рождественская сказка «Красный крест» и «Американская семья спасают несколько сотен голодных детей, дают им возможность путешествовать и пожить в Америке, а затем привозят их домой. А они дома должны скрывать этот факт, как будто совершили преступление. Или преступлением был сам акт милосердия? В любом случае, это книга о том, что Рождество и милосердие есть в нашей жизни. Есть, были и будут. А то, что явление щедрых душ происходит не каждый день, в этом тоже есть своя логика. Как говорил Паскаль, прекрасное потому и прекрасно, что редко.
Обзор российских книжных новинок подготовил Михаил Берг. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В планах российских издателей на 2006 год избранные произведения Вальтера Сернера, писателя-дадаиста, которого никогда прежде не переводили на русский. О книгах и судьбе Сернера рассказывает Нелли Павласкова.
Приходится только удивляться, почему так мало известны в Чехии жизнь и творчество Вальтера Сернера, писателя, родившегося в 1889 году в Карловых Варах. Он издавал здесь экстравагантную газету, вызывая возмущение бюргеров всем своим видом денди и необычным жизненным стилем. Часто уезжал в разные европейские страны и возвращался в родной город, чтобы снова эпатировать окружение своего отца, солидного издателя местной газеты «Карлсбадер Цайтунг». Великий европейский литературный нонконформист Вальтер Сернер родился в Карловых Варах в еврейской семье. Его имя при рождении было Вальтер Эдуард Селигман, и родители готовили для него совсем иную карьеру. В Карловых Варах будущий непокорный разрушитель старых норм начал учиться в гимназии императора Франца Иосифа. Чехия тогда входила в состав австро-венгерской монархии. И гимназию должен был закончить в 1908 году экзаменом на аттестат зрелости. Но не закончил, провалился. Родители перевели его в государственную гимназию ближайшего города Кадань, где годом позже 20-летний Вальтер с экзаменами все-таки справился. Надо полагать, что родной город ему ни капельки не нравился, поэтому он поспешил в Вену, поступил на юридический факультет университета, перешел в католичество и принял новую фамилию Сернер. Под этой фамилией он опубликовал в газете отца «Карлсбадер Цайтунг» серию иронических статей «Советы гимназистам» о своих гимназических подвигах. В 1911 году он организовал в карловарском кафе «Парк Шенбрун» великолепную выставку картин Оскара Кокошки. Но в 2012 году он перебирается в Берлин, сотрудничает с авангардным журналом «Акцион» и в Германии заканчивает юридический факультет. Его дипломная диссертация была несколько необычна. Она называлась «Гарантии дарующего как следствие пробелов в юриспруденции и дефектов в самом подарке». Это было скорее литературное эссе, и поэтому неудивительно, что защитить работу он смог только при вторичной попытке. Будучи убежденным пацифистом, он отказывается участвовать в бойне Первой мировой войны и живет попеременно в Париже и в Швейцарии, где вместе с единомышленниками издает в Цюрихе журнал «Мистраль» и публикует свои первые прозы под псевдонимом Владимир Синаковский. В 1917 году он становится дадаистом. Об этом рассказывает литературовед Вера Дворжакова.
Сернер стал дадаистом, присоединившись к Женеве группе художников, исповедующих эту веру. В 1918 году он подписал в Лугано знаменитый манифест дадаистов «Последнее освобождение». Выходит сборник его детективных рассказов под общим названием «У голубой обезьяны». В 1919 году вместе с Отто Флаком и Тристаном Цзарой он начинает издавать дадаистский журнал «Цельтвек» и в конце того же года открывает первый всемирный конгресс дадаистов. В 1920 году посещает Бретона в Париже и уезжает к неапольским дадаистам. Но при этом следует заметить, что Сернер начинает ездить по Европе с паспортом гражданина Чехословацкой республики, образовавшейся в 1918 году.
И здесь мы опять сталкиваемся с проблемой. Какому народу принадлежат все эти писатели, родившиеся и жившие в Чехии, а потом и в других европейских странах, и писавшие на немецком языке? Кроме того, большинство из них были еврейского происхождения. Недавно по этому поводу во Франции разразилась полемика, направленная против Милана Кундеры. Этот знаменитый писатель чех, живущий с 1974 года в Париже, в своей последней работе мемуарного и аналитического характера под названием «Занавес» написал: «Французы не привыкли отделять народ от государства, и поэтому я часто слышу, что Франц Кафка – чешский писатель. С 1918 года он действительно был чехословацким гражданином». Это нонсенс. Напомним, что Кафка писал исключительно на немецком языке и без сомнения считал себя немецким писателем. Это заявление Кундеры спровоцировало на гневное выступление французского писателя Пьера Ассулена. Он написал:
«Вот так взять и сказать, что Кафка немецкий писатель. Грубо. Читатель удивлен, поражен, обижен и возмущен. Могу себе представить хаос в головах студентов, прочитавших во всех словарях и энциклопедиях, что Кафка – чешский писатель, пишущий на немецком языке. А чешские литературоведы уточняют. Кафка был пражский писатель, находящийся под тройным влиянием чешской, немецкой и еврейской культуры. Немецкий писатель ассоциируется скорее с территориальной принадлежностью. Однако язык – это единственная родина писателя, и если совсем исключить его происхождение, тогда Милан Кундера прав. И Владимир Набоков в таком случае должен быть американским писателем, как Джозеф Конрад – писателем английским, а сам Кундера – писателем французским».
В 1929 и 1930 году Сернер живет в Праге, в Карлових Варах и в Марианских Лазнях. Приход Гитлера к власти означал для него конец веры в демократическую Германию и в Берлин как культурную столицу Европы. Нацисты сжигают книги Сернера на кострах, а сам он поселяется с женой немкой в Праге. Хлопоты о выезде в Шанхай не увенчались успехом. И 10 августа 1942 года Вальтер Сернер с женой вывезен нацистскими оккупантами в еврейское гетто Терезин, а оттуда на восток в один из лагерей смерти, откуда нет возврата назад. Место гибели Вальтера Сернера неизвестно до сих пор. Предполагается, что он погиб в одном из лагерей, находящихся под Минском. О существовании этого необычного автора Европе напомнила недавний лауреат Нобелевской премии в области литературы венская писательница Эльфрида Елинек. Отец ее был выходцем из Чехии. В 2004 году она была награждена в Праге премией имени Франца Кафки. Журналисты спросили ее об отношении к пражским немецко-пишущим писателям. И вот что она ответила:
«Я считаю Франца Кафку своим самым любимым писателем. Меня лично формировали все литературные направления, ставившие в центре своих интересов сам язык, как, например, дадаисты. Из этого круга я выделяю в первую очередь Вальтера Сернера, который родом из той же культурной среды, как и Кафка, и как моя семья со стороны отца».
Нелли Павласкова о Вальтере Сернере. Книга избранных произведений писателя выйдет в этом году в русском переводе. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Среди фильмов, которые появились в российском прокате в первые дни 2006 года, новая, 40-я по счету, лента американского классика Вуди Аллена. О фильме «Матчпоинт» кинокритик Андрей Плахов.
Вуди Аллен недавно отметил 70-летие и давно перестал удивлять своими фильмами, воспринимаясь как органический феномен острова Манхэттен. И вот появился «Матчпоинт», снятый в Лондоне. Первое впечатление – он сделан молодым, хоть и зрелым человеком. Поползли даже слухи, будто картину снимал не сам Аллен. Второй слух, более достоверный, что картину частично финансировала руководимая русскими компания «Тема». Новым русским, считающим Лондон своим родным домом, должна быть близка идея о том, что существуют везунчики, которые никогда не платят за свои преступления. Везение – бог нашего времени, а вовсе не талант, трудолюбие или даже индивидуальная харизма. Как на теннисном корте, по какую сторону сетки упадет споткнувшийся мячик, затем и будет победа. Но самое удивительное во всем этом, что злая шутка Аллена, а «Матчпоинт» и есть такая шутка, ничуть не выглядит циничной. Режиссер вовсе не намерен бросать камни в своего героя, теннисного тренера, парвеню из Ирландии, который вдруг стал членом богатейшего лондонского семейства и перспективным бизнесменом под крылом своего тестя. Карты удачи мешает Нола, неудачливая актрисуля из Колорадо с дурной наследственностью. Книжка с надписью «Преступление и наказание» появляется в кадре еще раньше, чем дробовик, хранящийся в охотницкой тесте. Аллен смешивает сюжет Достоевского с другим, идущим от американской трагедии Драйзера, добавляет что-то от мелодраматических комедий типа «Осеннего марафона». Их снято в мире несметное число. А комментарием ко всему становятся оперные арии «Верди и Россини». Но это ничуть не утяжеляет фильм, блестяще разыгранный ансамблем характерных актеров и четверкой главных – Эмили Мортимер, Мэтью Гуди, Джонатаном Рисом Мейсером и Скарлетт Йоханссон. Несмотря на множество аллюзий к культуре 19 и 20 века, фильм явно принадлежит 21-му. Он рассматривает удовольствие как принцип жизни, а в ряду удовольствий секс как важный, но далеко не основной их источник. Поездив в дорогих машинах, загрузив багажник пакетами от Cartier, вчерашний бедняк Крис испытал оргазм, вероятно, чаще, чем с неотразимой Нолой, которая, в отличие от играющей ее Йоханссон, пахнет вином, табаком, неблагополучием и, к тому же, если разобраться, не такая уж красавица. Предметы же, купленные в дорогих магазинах, совершенны и сами по себе доставляют удовольствие, граничащее с половым. Отказаться от них нет решительно никакой возможности.
О новом фильме Вуди Аллена рассказывал Андрей Плахов. Вы слушаете «Радио Свобода». В конце декабря и начале января московские музеи и галереи подготовили экспозиции, связанные с зимними праздниками. Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Лили Пальвелевой «Выставочный зал».
Московский музей Пушкина, что на Пречистенке, приглашает сейчас на выставку «Рождество в Петербурге», привезенную из северной столицы, из музея истории города на Неве. Как справляли рождественские праздники лет 100 назад, если не считать церковных обрядов, примерно так же, как сейчас новогодние, с елкой, подарками и гуляниями. Целые разделы большой экспозиции посвящены этому. Разница в деталях, но детали красноречивы. Так, рассматривая маленькую фигурку Деда Мороза, сделанную в начале 20 века, в очередной раз вспоминаешь, привычная нам иконография этого персонажа сложилась довольно поздно, в советские времена. А вот когда еще не наступило глобальное потепление климата, когда зимы были снежными и студенными, Деда Мороза изображали строгим сгорбленным стариком в темной, а отнюдь не красной шубе и в низко надвинутом на лицо островерхом башлыке. Правда, подарки ждали и от такого Деда Мороза. Их у него целый возок. Рядом с этой игрушкой развешаны елочные украшения, десятка два мелких нарядных человечков. Елена Никифорова, художник-реставратор Музея истории Петербурга, перечисляет.
Здесь у нас и дьявол, и царевич, и мужчина в восточном костюме, и рыбак. Это целая коллекция.
Причем коллекция уникальная.
Этих игрушечек очень мало осталось, потому что очень хрупкие материалы использовались, которые очень плохо хранятся во времени. Это вот и вата, и скорлупа, и пенька. Краски в основном акварельные, которые очень быстро и выцветают, и иссыхаются.
Выставку «Рождество в Петербурге», сообщает Елена Никифорова, впервые показали год назад. Тогда она проходила в Петропавловской крепости.
Когда мы увидели, как люди отреагировали на эту выставку, мы поняли, что мы попали в самую точку. Людям этого не хватает, они не знают этих традиций. И когда к нам приводили малышей, для них все становилось сразу ясно, что, почему и как. И поэтому вот эта выставка, мы решили привезти ее в Москву, чтобы не просто там похвастаться и показать, какие у нас экспонаты, а просто чтобы у людей на самом деле возникло желание, может быть, возродить свои семейные традиции где-то по документам, по воспоминаниям, а может быть, просто создать новые традиции и учить детей своих хранить эти традиции и передавать из поколения в поколение.
Одна из традиций – на Рождество часто преподносили самодельные подарки. Во всяком случае, таких безделец немало в витринах. И как же они были дороги сердцу, если дошли до наших дней, чего стоит одно лишь полотенце с вышитым «доброй бабушке». Впрочем, петербургское Рождество было не только домашним камерным праздником, на нем прочный отпечаток столичности. Вот афиша цирка Чинизелли, в тексте которой явственно слышна официальная нота.
Детская феерия «Золушка». На дневное представление каждая персона, имеющая входной билет в любое место цирка, кроме трех мест, имеет право ввести с собой одну персону детского возраста до 20 лет бесплатно. За каждого лишнего ребенка до 12 лет взимается особая плата. На вечернее представление в течение всех рождественских праздников детские билеты выдаваться не будут.
Еще на выставке много роскошных маскарадных костюмов столетней давности. Предназначались они явно для балов и продумывались до мелочей. Переливаются перламутром и блестками веера, бархатные маски украшены перьями, перчатки по локоть, говорит Елена Никифорова.
Это модерн, дамское платье, рядом маленькая сумочка, очень любопытная, она крохотная. А это вот на девочку карнавальный костюм.
Из того, что представлено здесь на этой выставке, что вы реставрировали?
Голубой костюм карнавальный для мальчика, маркиз. Это бриджи, камзол, жабо и шляпа с перьями. Была трудоемкая работа. Ну, во-первых, сам материал в ветхом состоянии. Это голубой атлас. Плюс еще здесь были утраты вышивки. Пришлось сделать имитацию по старым стежкам. Единственное, что сохранились стежки, по которым все это можно было восполнить. Ну, с ним пришлось поработать. Хорошо поработать пришлось.
Зато теперь только опытный глаз специалиста может определить, где были разрывы и посечения ткани. Костюм, в котором на давнем детском утреннике резвился неизвестный мальчик лет 10, скорее всего, ровесник, ну, скажем, Владимира Набокова, по-прежнему наряден и прелестен. А теперь время рубрики «Путеводитель». В этом году в России выставки, посвященные Новому году и Рождеству, а заодно и теме детства, проводятся повсеместно. Прежде всего, упомянем выставку «Золотые дети» в Государственном историческом музее. В экспозиции старинные портреты царственных детей из частного испанского собрания. Пока взрослые любуются живописью, детям в игровой интерактивной зоне предоставляется возможность раскрашивать черно-белые репродукции портретов и рисовать свои собственные. В Новосибирском художественном музее выставка под названием «Игрушка в произведениях живописи». Мечи, валаны и куклы на полотнах соседствуют с собранными в семьях новосибирцев промышленными игрушками конца XIX – начала XX веков. «В ожидании чуда» – так называется выставка, открывшаяся в Московском музее русской усадебной культуры. В экспозиции старинные елочные украшения и праздничные открытки. Брянская выставка «Рождественская сказка» представляет работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства. А в лермонтовских Тарханах Рождество встречают в соответствии со старинными обычаями, с коледованием и рождественским балом.
О новых московских выставках рассказывала Лиля Пальвелева. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовила продюсер Марина Смирнова. Вел программу Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства.
Ангела Меркель, в частности, сказала: «Наши западные представления нельзя автоматически переносить на Россию».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За выходные зрители выложили за хостел более 20 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Общение со слушателями происходит в прямом эфире во вторник с 13 до 14 часов и повторяется в воскресенье с 7 до 8 часов.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.